Дорогие друзья, перед нашей общей молитвой в этот особенный день, когда мы вспоминаем смерть Господа нашего, Его страдания, Его жертву, хочу напомнить нам некоторые истины из Священного Писания, которые мы должны всегда иметь в виду и об этом не забывать, об этом размышлять, когда готовимся к этому великому делу поучаствовать в воспоминании страданий Господних. Тема моей проповеди – благодать и милость. Благодать и милость Божья. Мы находим прекрасное место в Писании, пишет апостол Павел в послании к Ефесянам, во второй главе прочитаем первые 10 стихов. Ефесянам, 2 глава, первые 10 стихов. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Если мы здесь сейчас остановимся и попробуем вспомнить, что мы прочитали, то, наверное, у нас не получится здесь много-много таких перечислений не ради литературного жанра, не ради, как мы говорим, красного словца. Нет, здесь в каждом слове сокрыта определенная глубокая мысль, что мы жили по обычаю мира, по воле князя, господствующего в воздухе. Павел не называет нас сынами противления, он просто говорит, что мы между ними жили, между сынами противления, но по нашим плотским похотям, когда мы исполняем желания плоти и помыслов по природе, мы чада гнева. Мы чада гнева такие же, как и прочие. И дальше. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благости Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вот в этом отрывке апостол Павел просто восхваляет, просто прославляет Божью милость, Божью любовь. И если мы внимательно прочитали это, то мы могли заметить здесь два таких качества Божьих, которые Он проявил к человечеству. Это милость, богатой милостью, и богатство благости. Это одно и то же, милость и благость, как вы думаете? Ну или как мы называем милость и благодать? Или это что-то разное? Когда мы говорим, что Бог дал нам спасение, мы говорим, Он помиловал нас, но с другой стороны сказано, благодатью вы спасены. И как-то эти понятия у нас немножко переплетаются и, может быть, даже некоторую путаницу могут внести в наше сознание. Но давайте попробуем еще посмотреть несколько мест, чтобы все-таки нам понять, что такое милость и что такое благость или благодать. Второе послание апостола Павла к Тимофею, 1 глава, 8 и 9 стих. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего нас званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению, и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Опять употребляется «спасшего нас по благодати». Здесь вроде бы и милость, и благодать. Еще одно место. Послание к Титу, 3 глава, 4-5 стих. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Здесь благодать и милость поставлены в определенную, ну, можно так сказать, причинно-следственную зависимость. Есть определенная причинно-следственная связь между ними. Когда явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас по Своей милости. Видимо, можно так разделить все время, когда Бог работал с человечеством, на время закона, и Писание показывает нам такое разделение, время закона и время благодати. И что сначала Бог являл не благодать свою, а являл закон и приучал людей по закону служить Богу. Но потом, сказано, явилась благодать. Само слово «когда же явилась благодать» уже показывает нам, что Бог сразу не являл ее. Бог явил благодать потом. Явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего не значит, что у Него раньше этого не было. У Него всегда это было. И благодать, и человеколюбие просто Он не сразу это явил. Все в свое время явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости. То есть получается, что благодать – это, наверное, как-то более объемлющее такое понятие, а милость – это, наверное, как следствие благодати. Но это такое, может быть, мое человеческое представление, потому что кто хочет понять Бога, кто хочет понять Его благодать и милость, у вас не получится. Друзья, не переживайте, и у меня не получится, потому что это бездна богатства. Это невозможно понять. Если мы будем глубже осуждать о милости, мы увидим, что ее вообще невозможно понять. Ее можно только принять или не принять. Благодать, ее можно или принять, или не принять. Но понять ее, в общем-то, невозможно. И для того, чтобы осознать, как это принять ее, чтобы и участие наше в вечере было не бесполезным, для того, кто не принимает милости Божьей, не принимает благодати Божьей, а надеется, например, на дела праведности, на собственные дела, для такого человека участие в вечере абсолютно бесполезно. Почему? Потому что он символизирует то, чего нет на самом деле. Он не принял эту жертву, он не считает это милостью Божьей, он не считает это благодатью, он думает, что он спасается по делам, тогда участвовать в вечере – это просто лукавить. Это просто лукавить. Наше участие в вечере, наше смирение перед Богом символизирует наше преклонение или поклонение Богу за Его великую милость. И когда Библия нам раскрывает характер Бога, что Бог многомилостивый, очень много в Библии мест, я когда готовился по этой теме, понял, что невозможно прочитать все места о Божьей милости, это как раз и подтверждает, что Бог богатый милостью. Так же, как вот солнце, великое светило, и вы не можете нигде укрыться от его света. Вы можете закрыться, но не значит, что вы прекратили подачу света, оно все равно будет светить. Как бы вы его ни закрывали, это невозможно. Вы не можете его потушить. Сколько воды на него не лейте, она даже не долетит до него, просто она исчезнет, эта вода. Вот настолько Бог богатый милостью, богатство благости. И получается, что люди некоторые не принимают Божью милость. И они могут, конечно, молиться Богу, могут читать Библию, но если мы не принимаем Божью милость, то тогда для нас нет прощения, для нас участие в вечере бесполезно, мы будем просто получать от Бога то, что нам полагается по справедливости. И все люди, даже если говорить о христианах, подразделяются на тех, которые ожидают от Бога что-то по справедливости, и тех, которые ожидают от Бога просто милости. И сегодня за небольшое отведенное время я попытаюсь объяснить, ну, по крайней мере, как я понимаю, что такое милость и чем она отличается от справедливости. В целом мы, наверное, понимаем, что такое милость, но когда речь заходит о таком проявлении милости Божьей, как спасение, этого не было явлено древним. Это явлено в последнее время, когда праведники, умирая, идут сразу к Богу. Так не было раньше. И это великая милость Божия. Мы иногда просто даже не осознаем, чего мы заслуживаем. Вот мы сегодня пели гимн, что своим грехом, своим деянием я заслужил только гнев Божий, я заслужил только наказание. Но иногда нам кажется, что мы не заслуживаем этого наказания. Именно от этого рождаются такие теории, что можно делами своими, делами праведности, как-то умилостивить лицо Божие, и Он тогда будет более благосклонно смотреть на нас. Вообще, когда мы рассуждаем о милости Божией, ее невозможно как-то вот узко рассматривать. Она проявляется во всем, во всем, во всем. Так же, как солнце светит и на злых, и добрых, и на всех, и не только на нашу планету, на все остальные планеты. Друзья, вот милость Божия, она ко всем людям является. Сегодня неверующие люди не осознают, что они живут по милости Божией. В одном месте в Библии сказано, Иеремия пишет, «По милости твоей мы не исчезли». И это он говорил еще до того, как явилась благодать Божия и человеколюбие, до того, как Бог проявил милость свою в спасении. Иеремия, может быть, этого еще не знал, но он уже знал милость Божию. Он говорит, по милости твоей мы не исчезли. Сегодня много людей неверующих живут, по милости Божией они не исчезли. По милости Божией солнце восходит, а оно вообще-то не обязано восходить каждый раз и греть нас, и греть злых и добрых, но оно восходит по милости Божией. Иеремия, когда восхищается небом, говорит, Господи, может ли оно само собою подавать ливень? Не ты ли это, Господи Боже наш? Они хорошо понимали, может быть, они не такие ученые были, как сейчас ученые, умеют там предсказывать, распознавать лицо неба и земли, но они уже понимали тогда, и хорошо, что Иеремия выразил эту мысль, не ты ли это, Господи Боже наш? И когда мы смотрим, друзья, на небо, когда мы смотрим на окружающий мир, мы должны понимать, что мы полностью, всегда, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, постоянно окружены милостью, милостью, милостью Божией. Просто мы этого не сознаем, воспринимаем что-то как должное. Почему такое у нас рождается понятие, что это нам все так должно быть? Да? Ну, например, если вот нищий сидит, и просит подаяния, милостыни просит. И проходит один богатый человек и постоянно ему кладет туда какую-то сумму денег. И нищий этот привыкает уже к этому. И вот в очередной раз сидит, а богатый проходит и положил там намного меньше. Что подумает нищий? Но он подумает, что он заслуживает большего. Вчера-то было больше, позавчера тоже было больше. Где мое? Я заслуживаю большего. А чем ты заслуживаешь? Тем, что ты сидишь, просишь? Этим ты заслужил, что он тебе должен давать какую-то сумму денег? А если в очередной раз богатый человек пройдет и ничего не положит? Нищий бы говорит, послушай, послушай, где мое? Дай мне мое. То есть такое вот понятие у людей и у нас с вами каждый день, когда мы воспринимаем милости Божии, оно формирует в нас характер воздаяния. Нам кажется, за то, что я живу на земле, должно светить солнце. Ну, Бог же меня создал, Он, значит, обязан меня греть, Он обязан там, содержать меня, посылать мне все. Нет, чтобы подумать, так это просто милость Божья, что я еще до сих пор живу. А что я заслужил? Вот что я действительно заслуживаю? Друзья, что я заслуживаю? Я не заслуживаю этой жизни, которая у меня сейчас есть. Я заслуживаю только одно. Я думаю, если каждый из нас, друзья, это осознает, то мы уже на правильном пути, мы можем принять милость Божию. Если каждый из нас осознает, что мы заслужили смерть, смерть не только физическую, это еще не та смерть. Такой смертью не наказывается грех. Греховная природа, которую носим мы каждый сам в себе, ожидая искупления тела нашего, как мы читали недавно. Мы ожидаем этого, друзья, уповая только на милость Божию. Мы понимаем, что мы заслужили самого худшего. Это смерть духовная. не только физическая, это смерть духовная, как полное разделение с Богом навсегда. И только это мы заслужили. Это самое худшее, что можно вообще представить во Вселенной. Это гнев Божий. Вот это то, что мы заслужили по справедливости. И если мы это способны осознать, если мы не думаем, что мы заслужили чего-то большего. Иногда у нас такая мысль может возникать, но когда я вижу, человек инвалид, может быть, там тяжкая болезнь у него какая-то, он страдает, мучается. И как бы такая приходит мысль, он заслуживает моего сострадания. Иногда мы думаем, что мы заслуживаем Божьей милости. Чем? Ну, тем, что мы ничего не умеем делать, тем, что мы мучаемся в этом грехе, тем, что мы не можем его победить. Ну, если говорить о людях неверующих, да? Вот почему Бог к ним проявляет милость? Ну, наверное, Бог должен сжалиться. И вот это долженствование, вот эта мысль о том, что Бог должен, это то, что препятствует, то, что мешает нам принять милость Божию. Еще раз говорю, что мы не можем ее понять, но как только мы думаем, что чем-то мы заслуживаем эту милость, мы сразу превращаем ее в воздаяние, в справедливость. Как вот на работе. Я отработал, и я заслуживаю какого-то воздаяния. Я заслуживаю зарплаты. И если человек вот так приходит к Богу, вот с такой позиции, как вы думаете, на что он будет уповать, этот человек, когда поднимает глаза к небу и разговаривает с Богом? Он будет уповать на милость Божию? Или он будет уповать на свои дела? Я думаю, ответ лежит на поверхности. Он, конечно же, будет уповать на свои дела. Он будет как тот фарисей, который это раскрывает эту притчу Христос в Евангелии от Луки, 18 глава, 10 стих. Я не буду зачитывать все ее. Вы помните, два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Вы помните, как молился фарисей, как молился мытарь и какую молитву принял Бог? Кто из них пошел оправданным в дом свой? Не тот, который перечислял свои дела, свои заслуги, думая, что этим он заслуживает милость Божию. Он, конечно же, понимал, что Бог милостив. Все фарисеи это понимали. Понимали, что Бог являет свою милость в том, что мы еще не исчезли. Они очень хорошо знали не только Пятикнижие Моисея, они очень хорошо знали пророчество. Они знали всех пророков, и Исаию, и Иеремию, и все эти тексты у них были на слуху, и в их разуме они все это понимали, что это все Божья милость. Но они думали, что они могут умилостивить Бога своими добрыми делами. А этот мытарь, он даже не мог глаз поднять к небу. Ему стыдно было поднять глаза к небу. Он говорил: «Боже, будь милостив ко мне». Вспомните разбойника, который на кресте, вы знаете, там тоже два было, да? Один поносил Христа, а другой что сказал? «Помяни меня, Господи». Это такое вот «помяни», это даже он не решился просить: «Господи, помилуй меня, чтобы мне быть в Твоем царстве». Это вообще недосягаемо. Он даже не мечтал об этом. Для него достаточно было, помните, как вот Иосиф просит виночерпия, говорит: «Когда тебя освободят, ты там, ну просто вспомни обо мне, когда ты будешь там уже, ну как, у царя, вспомни обо мне». И этот разбойник, он только на это мог. Не то что рассчитывать, просто попросить. Ты просто хотя бы вспомни обо мне, что мы здесь вместе на кресте, на земле были. Если вы вот так приходите к Богу, тогда прощение для вас. Если только вы хотя бы чуть-чуть осознаете какую-то небольшую опору на свои заслуги и думаете, что Бог должен, Бог вам что-то должен, Он должен вас помиловать, но вы же страдаете, значит, вы заслуживаете Его сожаления как минимум. Друзья, малейшая опора, она не позволяет, опора на дела – это вообще лжеучение о спасении по делам. Но я думаю, сейчас для всех это понятно. Хотя недавно я такую услышал мысль, что спасение по делам, против которого апостол Павел неоднократно, мы не все еще места прочитали, где он опровергает эту ересь о спасении по делам, что вроде как дела имеются в виду не все дела, которые люди делают, а только дела закона. То есть евреи могли опираться на дела по закону Моисееву, которые они делали, и думали, что через это могут спастись. Но я так не думаю, я считаю, что речь о всех делах идет. То есть любое дело человека, почему апостол Павел, вот в Титу мы прочитали, послание к Титу, 3 глава, 4, 5 стих, здесь сказано о будущем, что не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости спас нас. То есть Бог не смотрел на будущие даже твои дела, которые ты сотворишь, если Он тебя помилует. Вот если Бог думает, я сейчас помилую этого человека, и он потом сотворит хорошие дела, вот этого человека я буду миловать, потому что он после моей милости сотворит хорошие дела. Вот чтобы даже так никто не думал, что о будущих делах речь. Не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости. Можно сформулировать как бы определение милости. В Библии нет такого четкого определения. Милость – это или благодать – это. Мы можем просто из разных мест, которые описывают, понять. Мне нравится такое определение. Милость – это незаслуженное освобождение или, как Библия иногда говорит, искупление. Милость – это незаслуженное освобождение от заслуженного наказания. Если вы хотите принять милость Божию, то первое, вам нужно осознать, что вы заслуживаете только наказания. Вы не заслуживаете ничего доброго. Все доброе, что вы получаете от Бога, это называется благодатью. Но тот факт, что вы освобождены от наказания заслуженного, в этом состоит милость Бога, и конкретно в том, что Он незаслуженно освободил вас от этого наказания. Абсолютно незаслуженно. Вы ничего хорошего такого не сделали, за что было бы вас освободить. Но в этом мире есть такое понятие, как помилование. Я помню в 80-е годы, когда последние узники уже, ну, можно сказать, досиживали сроки тюремного заключения, то тогда были там определенные комиссии по помилованию и предлагали некоторым помилование. И говорят, вот ты пиши просьбу, прошу помиловать меня, там, не знаю, что там надо было еще написать, что раскаиваюсь, может быть, там, может, и не надо было это писать. Но главное для них было, что прошу помиловать меня. И некоторые братья писали, и их на помилование освобождали, а некоторые не писали. Они говорят, я не прошу помиловать меня, потому что меня незаконно осудили. Помиловать может просить тот, кто заслуженно осужден, а кто незаслуженно осужден, зачем ему просить о милости? И это очень догматически верное понимание. Меня не надо миловать, если я не заслуживаю наказания. Поэтому, когда эти комиссии разбирали, то они подходили не просто там попросил, все, давайте сейчас его помилуем, а он там 10 человек убил. Нет, они смотрели на заслуги. Вот так милует человек. Он смотрит на заслуги. Вот заслуживает этот заключенный помилования. Ну, например, у него не было там нарушений режима, у него не было там еще каких-то нарушений, там в тюрьме там себя хорошо вел. Ну, это я так, ну, обывательским языком говорю. И тогда он, да, заслуживает помилования. И тогда мы его помилуем. Но это так милует человек. А когда Бог милует, Он милует абсолютно незаслуженно. И мы видим, эта мысль неоднократно подчеркивается в Библии. Если вы хотите принять милость Божию, вы должны подойти к Нему так, как подошел тот мытарь, и сказать просто: «Господи, будь милостив ко мне, я заслуживаю только наказание». Вы понимаете, за что вы заслуживаете наказание. Если вы не понимаете, значит, вы не можете принять милость Божию, потому что Христос сказал: «Я пришел спасти не праведников, а грешников. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Если вы не понимаете, чем вы заслужили такого страшного наказания, или, может быть, вы считаете, это несоразмерное наказание по сравнению с тем, что я сделал. Ну, я же не убийца какой-то. Друзья, в этом случае вы просто не принимаете заслуженное наказание. Вы не понимаете, чем его заслужили, поэтому вы не сможете принять и осознать незаслуженность освобождения от этого наказания. Или, как Библия говорит, искупление. Искупление – это освобождение. То есть, когда вы выкуп даете за человека, ну, например, раба можно было купить. Сейчас рабов не продают, но было время, когда продавали. Хотя, может быть, нелегально где-то тоже сейчас продают. То есть, раб, он под властью господина находится, и вы подходите и выкупаете его. Даете деньги и берете этого раба. Что дальше делать с этим рабом? Вы дали ему милость, вы его выкупили. А что дальше? Дальше можно либо сделать его своим рабом и также нагружать его рабским трудом, или можно сделать его свободным человеком и даже взять к себе в дом и наградить его так, как бы ты награждал сына. А это уже называется благодать. Милость – это незаслуженное освобождение от наказания. А дальше, что следует дальше? Бог на этом не остановился. Он являет нам еще и свою благодать. Ну, о благодати более прямо сказано в Писании, что это дар. Это дар Божий. Это незаслуженный дар. Никто не может сказать, что он своими делами это заслужил. Кстати, я недавно заметил, что в тех церквах, ну, сейчас не говорю о местных церквах, а может быть, скорее о таких деноминациях или, может быть, ну, не сказать религиях, например, католицизм, православие, баптизм, лютеранство. Если вот их сравнить между собой, они очень по-разному выглядят. Вы можете увидеть у католиков очень богатые храмы. Очень богатые. Мы недавно слышали, что там один храм строился вообще 600 лет. Наш храм, который здесь, он, ну, такой небогатый, ну, простой, никаких там золота, убранства определенных нет. Хотя тоже что-то есть, какую-то стоимость из себя представляет. Но я заметил, что чем больше в учении, в понимании люди проповедуют спасение по делам, чем больше они опираются на дела, тем богаче у них храмы. Тем они как-то хотят больше вот этого материального, что ли, принести Богу, так вот возвеличить материально, чтобы Бог заметил, чтобы Бог заметил, как мы его любим, какие мы храмы ему строим. Ну, это так просто, к слову, я заметил. Может быть, это не так, вы можете тоже сами понаблюдать. И основное, вот чем отличаются, например, те конфессии, если так можно сказать, или направления христианства, которые пошли после протестантизма, или, может быть, выходят на базе протестантизма, они как раз отличаются тем, что говорят, мы спасены не по делам. Мы спасены не по делам, а по Божьей милости. Они говорят, это абсолютно незаслуженно. Мы ничем не заслужили освобождения, и тем более мы вообще ничем не заслужили такого дара, чтобы взять нас, не просто освободить от наказания, и чтобы мы в покое пребывали, а взять нас туда, в Царство Небесное. Бог нас берет к себе, и это Его благодать. Мы не можем сейчас глубоко рассуждать о милости и благодати, у нас не достанет времени, но хотя бы просто понять, что это такое, хотя бы не путать это с воздаянием, не путать милость с воздаянием. Друзья, и еще одну мысль хочу упомянуть, что вы не можете достичь смирения перед Богом без принятия Его милости. Мы обсуждали с вами, что такое принять милость и что такое не принимать ее, да? Это очень влияет, принимаете или не принимаете милость, как вы относитесь к делам. Опираетесь вы в вопросе спасения на дела или признаете его абсолютно незаслуженным. Но, говоря о смирении, вы не можете смириться перед Богом без того, чтобы принять Его милость. Все люди, которые смирялись перед Богом, и в Библии, когда мы видим примеры смиренных людей, это все люди, которые подходили к Богу, вообще не надеясь на какое-то заслуженное воздаяние. Они просто смотрели на Бога, как на великого господина, захочет он меня помиловать или не захочет. И если он захотел помиловать, они были безмерно счастливы. Они были безмерно благодарны Богу лишь от сознания того, что они этого вообще не заслужили. Это и та грешница, которую возлюбила много, о которой говорит Христос, и это тот мытарь, который не мог глаза поднять к небу. И вообще, друзья, замечено не только мной, но и многими христианами, жившими в разные века, что больше всего трудятся для Бога, служат Богу те люди, которые лучше других принимают Его милость, которые понимают, что они вообще незаслуженно это получили, они даже не могут понять, за что, Господи, за что? За что я сегодня проснулся? За что я сегодня не умер? За что я сегодня живу? За что у меня есть друзья? Вы понимаете, это совершенно другой взгляд на жизнь. Вы не будете требовать, там, что вам кто-то что-то должен. Вы понимаете, что мне никто ничего не должен. Я должен Богу. Если эта мысль нам уже понятна, то мы можем рассмотреть другие, можно сказать, направления милости. Ну, не сейчас, конечно, потому что сейчас не достает времени. Просто хочется еще одну мысль упомянуть. Не буду на ней останавливаться, потому что ее понять – это нужно принять Божий суверенитет, абсолютный суверенитет Божий. Это в послании к римлянам, 11 глава, 30-32 стих. «Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их», то есть евреев, «так и они теперь», то есть евреи, «непослушны для помилования вас». То есть есть определенная закономерность. Они непослушны для того, чтобы Бог нас помиловал, чтобы и сами они были помилованы. «Ибо всех», то есть и евреев, и нас, язычников, «всех заключил Бог в непослушание», то есть заключил как в тюрьму, «чтобы всех помиловать». Друзья, мы не сможем сейчас объяснить, что это такое. Здесь только вопрос, принимаем мы это или не принимаем. Когда мы говорим о милости, то апостол Павел, описывая в 9 главе послания к римлянам, помилование Иакова и ожесточение Исава, говорит, что Бог кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает. Что помилование не от желающего, говорит, зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Я не буду на этом долго останавливаться, потому что у нас есть разные понимания в отношении Божьего суверенитета, но я хочу вам сказать, что и такая сторона милости Божьей тоже очень-очень интересно. И здесь вы можете либо принять или не принять. Но я не хочу на это отвлекать ваше внимание, а больше хочу сконцентрировать именно на том, что не пропустите время милости Божьей. Не думайте, что Бог дал милость вот так вот «бери, кто хочет и когда хочет». Нет. Милость – это великое благодеяние Божие. Его нужно ценить как вот самое ценное, что только есть. Потому что без этого ты просто погиб. Если Бог не захочет тебя помиловать, и это даже не зависит от того, желаешь ты или подвязаешься, это просто Бог милующий. Есть такое место, Иеремия пишет, 15 глава, 6 стих, «Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад, поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать». Если Бог богатый милостью, Он может устать миловать? Друзья, это не показывает бедность Божию, нет. Это место не показывает бедность Божию. Он богатый милостью. Но это лишь показывает, что нам надо не пропустить то время, время милости и благодати Божией. Нам нужно воспользоваться этим. Люди, которые пренебрегают этим, они потом услышат от Бога: «Я устал миловать». И сколько потом ни проси, Бог не помилует, потому что это происходит от Бога. Друзья, пусть каждый из нас сегодня постарается еще глубже осознать, что это просто великая милость Божья, то, что мы вообще здесь сидим. Есть один такой гимн, прекрасный: «От погибели спасла меня милость Божья». Если мы, может быть, когда-то его разучим, то это будет прекрасно, если мы можем в душе осознавать эти слова. Но когда мы поем, мы не всегда вдумываемся в эти слова. Я хотел бы, заканчивая эту проповедь, просто прочитать этот гимн и подумайте о смысле каждой фразы. «От погибели спасла меня милость Божья, в рве отчаяния нашла меня милость Божья. То, что я еще живу, что я Господу служу, это милость Божья. Что грехи мои Он смыл, это милость Божья. И свой Дух Святой излил, это милость Божья. То, что вера мне дана, и ведет меня она, это милость Божья. Вновь и вновь благодарю эту милость Божью и желанием горю славить милость Божью, эту бездну доброты, эту силу чистоты, эту милость Божью. Все однажды здесь пройдет, даже милость Божья. От земли Бог заберет свою милость Божью. Там, где место для святых, будет вечно им светить, это милость Божья. Аминь.